Проснувшись ранним утром, Юлька почувствовала необыкновенную легкость. Она каждой своей клеткой ощущала давно знакомый аромат этого дома, хрустящего постельного белья, дикой ромашки под окном, свежесваренного борща и сдобной выпечки. Петух поприветствовал новый день радостным ку-ка-ре-ку. Юлькино ногое тело парило в просторах бабушкиной ночной сорочки. Здесь она всегда надевала бабушкины сорочки. Ей казалось, что легкая от многократных беспощадных стирок ткань защищает ее тело подобно броне. Все оказывалось так просто, и беды мельчали, а потом и вовсе таяли, словно снежинки на ладони. Бабушка уже носилась по двору.
«Доця, Люлечка, иди до тети Кати, до нашей соседки, візьмеш молочка свіженького, бринзочки, вона знає. Давай быстренько!»
Юлька, напевая, бегом направилась к соседям через прореху в сетчатой изгороди, разделяющей огороды. Тетя Катя успела все приготовить. Два синих эмалированных бидончика с молоком и большую кастрюлю с завернутыми в желтоватую марлю большими кругами брынзы.
«Я сейчас вернусь за кастрюлькой», —
весело сказала Юлька, взяв бидоны, но соседка ее остановила.
«Стив, же племянничок мій проснувся. Гошик, иди сюда, поможи Люльке, ты же ее помнишь».
Юлька обернулась на звонкое «Ага». Высокий молодой человек, босой, в одних шортах и с золотым крестиком на шее, стоял в двух шагах от Юльки у калитки, ведущей в огород. Он с улыбкой хрустел огурцом и внимательно рассматривал Юльку. Когда улыбка сошла с его губ, оставив лукавые огоньки около зрачков, он протянул Юльке руку.
«Ты, Гоша, так ведь? Мой старинный друг?»
Юлька радостно хлопнула ладошкой по его пальцам.
«Я тебя узнала. А тебя не узнать, вратарь Юля».
Когда-то они вместе играли в футбол. Юльку ставили на ворота, когда не хватало игроков-мальчишек. После игры Гоша заботливо прикладывал к ссадинам на ее коленках пыльные листья подорожника и осторожно обвязывал их шнурками, выдернутыми из своих кед.
«Ну как, колени уже не болят?»
Гоша глянул на Юлькины ноги и тихонько присвистнул. Юлька, торжествуя, гордо взяла кастрюлю.
«За мной, мой верный рыцарь, хватай бидоны и вперед! Нас ждут великие дела на поприще бабушкиной свадьбы!»
«Почему бабушкиной? Вроде замуж выходит Татьянка ваша?»
спросил Гоша, следуя за Юлькой с бидонами в руках.
«А потому что этой свадьбой руководит бабушка. Она наш командующий, а я начальник штаба. Тебе предлагаю быть моим адъютантом».
«Я согласен», — ответил Гоша бодро. «Жду дальнейших приказаний».
К 9 часам утра на улице у бабушкиного забора стоял огромный брезентовый шатер, внутри которого установили длинные столы. Столы образовали гигантскую букву «П». За местами жениха и невесты на брезент шатра повесили большой зеленый ковер. Юльке казалось, что в подготовку к свадьбе вовлечена добрая половина населения Беляевки. Незнакомые люди сновали повсюду, производя разнообразные действия и генерируя один вибрирующий монотонный гул. Гоша не отлучался от Юльки ни на минуту. Даже когда она одевалась к торжеству за дверью, то и дело слышался голос Гоши.
«Юля, ну сколько можно? Давай побыстрее, уже пора!»
Гоша оказался отменным помощником. Вдвоем с Юлькой они выполнили кучу бабушкиных поручений, от доставки продуктов и посуды до чистки картошки. Правда, к кручению голубцов Гошу не допустили. Для традиционных беляевских голубчиков величиной с мизинчик у него были слишком большие руки. Но Гоша пригодился и здесь. Он развлекал анекдотами целый взвод голубцовых мастериц, но не менее забавными были и его рассказы об учебе в мореходном училище. Юлька хохотала вместе со всеми, и спокойствие снизошло в ее душу.
«Нет, я не верю, это какой-то фарс. Они что, наяву расписались? И теперь вот этот Микола и наша Танька, муж и жена? Ущипни меня, может, я сплю», —
шептала Юлька Гоше, когда фотограф выстроил гостей для исторического фото.
«Не цепляйся к нему, хлопец как хлопец, ну разве что какой-то замызганный. Ты учти, если бы не свадьба, мы не встретились бы сейчас».
И Юлька, обрадовавшись этим словам, мысленно ухватилась за них, как за спасательный круг. Она вложила свои пальцы в его руку. Он робко сжал их и не выпускал до самого вылета птички. Произносили тосты, пили, ели, кричали горько и снова ели, пили и танцевали.
«Ох, я так натрескался, что сейчас лопну, так что лучше давай сбежим на прогулку», —
предложил Гоша, и Юлька согласно кивнула. Они ушли, держась за руки. В свадебной сутолоке никто не заметил их исчезновения, кроме вездесущей бабушки. Она одобряюще махнула оглянувшейся, чтобы посмотреть на нее Юльке.
«Так и хороший мальчик, цей Гошик Катин, так и самостоятельный, серьезный, бы ручкой. Так він мені нравиться. И Люлечке дуже підходить. Хай дитям Бог помогает», —
сказала бабушка, сидевшая рядом с ней старушке.
«Небо заразилось ветрянкой», — предположила Юлька, задрав голову.
Охваченное звездной хворью небо закружилось над Юлькиной головой, когда Гоша подхватил ее на руки и понес по какому-то переулку, затихшему перед утренним пробуждением. Юлька пожаловалась, что устала и у нее болят ножки. Для нее стало открытием, что капризничать оказывается приятно. И Гошин жадный поцелуй заставил понять, что любовь может дарить нежность, покой и чувство защищенности. Петушино-коровий кукарекающий мычащий рассвет принес обильную росу, и Юлькины босоножки совсем промокли. Было пасмурно и, наверное, поэтому темно. Ночные путники приближались к бабушкиному дому, перед которым чернел опустевший свадебный шатер.
«Пойдем спать, а то дождик начинается», — зевнув, предложила Юлька.
Они дошли до шатра. На заборе у калитки висели два дождевика, а на траве стояли две пары резиновых сапог.
«Твоя бабушка о нас позаботилась. Спасибо ей, правильная старушка. Теперь просто грех идти спать. Погуляем еще полчасика», —
попросил Гоша, набрасывая на Юлькины плечи широкий дождевик. В автобусе Юлька дремала, прижавшись щекой к Гошиному загорелому плечу. Гоша увозил ее в Одессу. Он собирался в рейс через 3 дня, а у Юльки осталось 2 суток выходных, и они запланировали провести их вместе. Он важно сказал: «Моя детская любовь к тебе повзрослела и вышла из берегов». Оказавшись у Гоши дома, Юлька восхитилась невиданных размеров аквариумом.
«Это папин, он в рейсе сейчас. Я чайник поставлю, перекусим, пошнераем пошхером, что-то найдем», —
пообещал Гоша, как заправский морской волк. Так говорил Юлькин дядя, старый китобой. Гоша возился в кухне, пока Юлька была погружена в созерцание глухого водного мира, заключенного в стеклянные стены комнатного моря. В кресле, где сидела Юлька, лежала небольшая книжечка сонета Адама Мицкевича с торчащей закладкой, открыткой с 1 мая. Юлька машинально открыла книгу.
«Мне грустно, милая. Уже ли ты должна стыдиться прошлого и гнать воспоминания? Уже ли душа твоя за все свои старания опустошающей тоске обречена? Все алтари теперь я оболью слезами. Не для того, чтоб грех Создатель мне простил, но чтобы мне твоим раскаяньем не мстил.
Печаль удушливой волной встряхнула Юлькину память. Она вспомнила о Борисе. Гоша появился перед ней со сковородой в руке.
«Омлет готов!»
Вздрогнули рыбные стайки в зеленовато-прозрачной толще воды.
«Кирюшкина книжка моей сестры, она сейчас в институте. Обожает стихи Адама Мицкевича. На все случаи жизни у нее по сонету. Я с ней скоро и сам стихами заговорю», — объяснил Гоша. «Все девчонки стихи любят, так ведь?»
Гоша так простодушно и открыто улыбнулся, а его глаза искрились таким неподдельным счастьем, что в Юлькино сердце вернулся покой. Но свои стихи она ему читать не стала.
Отчетно-выборное комсомольское собрание в психиатрической больнице закончилось избранием нового комсорга. Им чуть не стала Юлька, но ей удалось сделать самоотвод. Комсомольцев в больнице было всего полтора десятка, половина из них должна была покинуть ряды ВЛКСМ по возрасту. Кандидатур было две – Юлька и молодой доктор-интерн. Секретарь партийной ячейки уговаривал Юльку стать комсоргом, даже водил ее на беседу в райком комсомола. Но Юлька заупрямилась. Чтобы отстали, пришлось признаться, что она не до конца понимает политику перестройки, еще не вникла и потому считает себя не готовой возглавить организацию. Парторг развел руками. Так что доктор-интерн, избранный единогласно комсомольским вожаком, мог теперь наверняка рассчитывать на постоянное место работы в больнице.
У милиционеров в 14-м отделении появились резиновые дубинки. Михась называл свою демократизатором. Юлька обрадовалась, что после инцидента с пасечником в тамбуре больше нет братцев-кроликов. Поговаривали, что Никитин выполнил свое обещание разобраться с ними. Они точно пускали бы демократизаторы в ход, не задумываясь.
На фоне горбачевской антиалкогольной кампании, водки в самоварах и заварочных чайниках, уничтожения виноградников, поголовного членства в обществе трезвости, вечных толп у винных магазинов, Юльку поражало одно. Из опер вырезали сцены с тостами. «Какая теперь может быть травиата?» — сокрушалась Юлька. А еще ей до слез было жаль Данаю.
В Эрмитаже ублюдок с комплексом Герострата плеснул на полотно Рембрандта кислотой. Удастся ли теперь отреставрировать картину? Юлька надеялась, что удастся. Юлька торжествовала. Каспаров все-таки победил Карпова. Он чемпион мира, ему 22 года. Он почти Юлькин ровесник. К перестройке присоединяется ускорение. Юлька не понимает, как можно, ускоряясь, перестраиваться. Когда Юлька услышала о том, что где-то на дне океана найден затонувший Титаник, у нее дрогнуло сердце. Гоша был в море, и от него давно не было вестей. Но на следующее утро позвонила Гошина сестра и сказала, что они получили радиограмму. У него все в порядке, и он целует Юльку 100 раз. Она успокоилась. Аэробикой от Джейн Фонда начали заниматься все женщины в отделении. Мама и Ира тоже не пропускали телевизионных занятий в положенное время. Аэробикой почему-то не занималась одна Юлька. Когда Юлька была маленькой, ей часто снились большой старый парк около привоза и большая старая клумба в этом парке. Еще в этом сне была большая белая собака, которая ела большие белые цветы. Наверное, ромашки. Собака съедала цветок и улыбалась человеческой улыбкой, а потом снова принималась за еду. Юлька привела Гошу в парк своего детства на прогулку. Здесь почти ничего не изменилось. Но парк оказался не таким огромным, как помнилось Юльке. Детские аттракционы соседствовали с прокатом велосипедов и комнатой смеха. Дальше на отшибе пристроился цирк Шапито. Еще в парке был тир. Он был здесь всегда. Железный сарай, выкрашенный в ядовито-зеленый цвет. Оттуда вечно доносились звонкие звуки пневматических выстрелов. Когда-то стрельба в тире была для Юльки доступным воскресным развлечением. Маленькая пулька размером в булавочную головку стоила недорого. Папа покупал десяток таких пулек и уходил катать Ирку на карусели. А Юлька оставалась в тире на попечении дяди директора. Дядя директор помогал ей заряжать тяжелую винтовку и хвалил за меткую стрельбу. Взрослые с уважением смотрели на маленькую Юльку, которая неизменно выбивала 9 из 10 движущихся мишеней. Она всегда начинала с музыки. Нужно было попасть в красненький пятачок у фигурки волка или медведя, и Марк Бернес начинал петь шаланды, полные кефали. Это было легко и радостно.
«Здравствуйте, дядя Леня!»
— весело сказала Юлька, переступив порог тира.
«Юлька!»
— обрадовался дядя Леня, стоявший за своей конторкой. Он ловко отсыпал десяток пулек на металлическое блюдце и отдал их какому-то мальчику.
«Боже мой, какой ты красавицей стала! Это твой жених?»
Он окинул Гошу с ног до головы оценивающим взглядом. Юлька засмеялась. Гоша требовательно сжал ее руку, но она все равно не сказала дяде Лене, что он ее жених.
«Мы тут гуляем по старой памяти».
«Решила похвастаться своей меткостью?» Дядя Леня хитро прищурился.
«И я вам скажу, молодой человек, так и есть чем похвастаться. Если она все делает так хорошо, как стреляет, то такие таланты на дорогах не валяются».
«Вы преувеличиваете, дядя Леня. Вот в институт я не поступила и вообще».
«В какой?»
«Медицинский».
«А чего ты хотела?»
Почему-то развеселился дядя Леня.
«Кто ж в наш медин без блата поступает? Но они еще пожалеют. Им же хуже без тебя, чем тебе без них».
«Это точно», — откликнулся Гоша.
«Я и тоже говорю, не поступила и не надо. Фельдшер — прекрасная профессия».
«Неправильно», — возразил дядя Леня.
«Женщине профессия вообще не нужна. У женщин своя работа. Муж и дети».
Он подмигнул Гоше и добавил:
«Не разрешай ей стрелять, она тебя живо за пояс заткнет».
«Я не боюсь, какая разница, кто из нас лучше стреляет», — ответил Гоша.
«Молодец! Ну что, парочку выстрелов?»
Юлька покачала головой.
«Нет, дядя Леня, детство кончилось».
Задолго до рассвета Юлька была готова к пересменке и пятиминутке. 14-е отделение спало, только Сан Саныч позванивал ключами где-то в конце коридора. Неожиданно на пороге сестринской возник красноглазый Михась.
«Михална, там Никитин в прачечной ждет, просит очень срочно на два слова».
Юлька испугалась. Ей захотелось, чтобы это был всего лишь розыгрыш. Но Михась что-то шепнул подошедшему Санычу и устало поплелся к выходу. Юлькино сердце протяжно заныло. Она как можно спокойнее встала из-за стола и пошла за Михасем. Начинало светать. Порывы ветра уже принялись старательно раздувать ночную мглу. Казалось, раскачивающиеся кроны деревьев, как метлы, гнали по низкому небу облака, чтобы открыть путь для солнечных лучей. Юлька хватала ртом воздух и не могла надышаться. Во флигеле было темно. Тусклый свет луны падал через окно, расчертив пол желтыми квадратами. Борис сидел на краю дивана. Юлька бесшумно юркнула внутрь комнаты и заперла за собой дверь. Она обрадовалась темноте, боялась, что он посмотрит ей в глаза. Борис встал и шагнул навстречу. Не говоря ни слова, обнял ее и крепко прижал к себе.
«Ты снишься мне каждую ночь», — прошептал Борис.
Юлька промолчала. Он выпустил ее из объятий. Она не двигалась. Она чувствовала только его тревожно знакомый запах. Мысли улетели куда-то, ни одной не осталось. «Я завтра уезжаю, далеко и надолго». Она нашла в себе силы посмотреть на него. Ночь и луна нанесли черные тени на лицо Бориса. Оно казалось высеченным из камня. «Я еду в Афганистан».
«Что?»
— выдохнула Юлька. Слово «Афганистан» вывело ее из оцепенения. Давно просился, и вот.
«Зачем? Почему?»
«Там погибли мои друзья. Я офицер. Так надо. Я должен быть там». Юлька громко всхлипнула. «Хотел бы я спросить, будешь ли ты меня ждать?»
«Спроси».
«Не могу».
«Почему?»
«Ты знаешь».
«Ничего не знаю и ничего не хочу знать. Не хочу, чтобы ты уезжал. Кто будет меня защищать?»
Она попыталась улыбнуться сквозь слезы. Борис покачал головой и отвернулся к окну.
«Защищать и обижать, как последняя скотина. Мы не будем об этом говорить».
«Хорошо, не будем. Только не плачь.
Не обращай внимания. Это потому, что я очень давно тебя не видела».
«Не думаю, чтобы тебе было приятно меня видеть. Я знаю, у тебя есть парень».
«Откуда ты знаешь? Сережка сказал?»
Удивилась она. «Сергей не говорил. Я следил за тобой».
«Зачем?»
«Я страшно ревнив, но ты за него не бойся».
«Я не боюсь».
«Можно я напишу тебе письмо?»
«Если в стихах, то можно».
Юлька улыбнулась. Борис посмотрел ей в глаза. «Вообще-то я по делу. Меня долго не будет. Хочу, чтобы ты в это время пожила в моей комнате. Там у меня тихо, всего одна соседка, баба Дора. Мы с ней друзья. Вот ключи и адрес. И не думай отказываться, съедешь хотя бы из одного дурдома. И вот еще что. Там я написал тебе телефон одного человека. Он поможет, если ты опять вздумаешь поступать в институт. Не стесняйся. Этот человек чрезвычайно мне обязан. Хочешь учиться? Пользуйся, не думай». Борис вложил Юльке в ладонь два ключа, завернутые в бумажку, порывисто поцеловал ее в лоб и исчез.